Глава 42.
«Мои поздравления», — сказал адвокат, когда Мэтью сошел вслед за ним по лестнице. Киперинг, тяжело глядя из-под отечных век, стоял в неверном круге света. «Я так понимаю, что вы ходили к преподобному Уэйду. Он не стал мне говорить, что у вас случилось, но влияние вы явно оказали».
Рад был помочь.
«Вы абсолютно уверены, что хотите закрыть эту дверь?»
«Да». Перед тем, как спускаться вниз, Мэтью закрыл за собой дверь наверху. Он не хотел, чтобы им помешали пришедший Поллард или Фицджеральд, вернувшийся с поручения, придуманного на ходу, только чтобы его сплавить.
«В последний раз, когда вы тут были...» — напомнил Киперинг с напряженной улыбкой. — Вы хотели все двери оставить открытыми. Я думал, что вы меня, может быть, боитесь. Не хотите ли чуть больше света?
— Никогда не против, — ответил Мэтью, снимая треуголку и кладя ее на штабель коробок. Киперинг отошел на несколько шагов, нагнулся и пошарил в развале старой конторской мебели. Оттуда он извлек фонарь на две свечи и зажег их фитили от той, что держал в руках. Потом потянулся и повесил фонарь за ручку на крюк на потолочной балке между собой и Мэтью.
«Ну, вот», — сказал он, когда свечи разгорелись, — «к вашим услугам. Так что вы хотели видеть?»
«На самом деле», — ответил Мэтью, — «только вот эти ступени».
«Да? И что в них такого особенного, чего не вижу я?»
«Они шаткие, правда же? Я помню, вы велели мне ступать аккуратно, потому что они старше вашей бабушки. Мистер Киперинг, а как зовут вашу бабушку?»
«Мою бабушку?»
«Да, имя», — сказал Мэтью отчетливо. «Как ее зовут?» Киперинг начал было говорить, но и он, и Мэтью знали, что это имя будет ложью. Может быть, если бы Киперинг был не так устал, или не так болен, или не так оглушен выпивкой, он бы соврал легко и непринужденно. Но сейчас не видел в этом смысла. И рот, готовый что-то сказать, медленно закрылся. «Вы не помните имя вашей бабушки?» «И я имя свое не помню. У нас, сирот, это общая черта, мне кажется». Киперинг глядел в пламя свечи. «Рассказать вам одну повесть?» — спросил Мэтью. «В общем-то, она трагична, но в ней есть надежда, и я верю, что вы ее увидите».
«Да-да», — сказал хрипло Киперинг, не отрывая глаз от света. «Говорите».
Жили на свете два человека, очень любившие друг друга, преданные друг другу. Его звали Николас, а ее звали... зовут Эмили. Свенскотты из Лондона. Ни у кого из них не было больших амбиций. Он любил музыку и хотел быть дирижером, а она хотела только быть хорошей женой и матерью. Но по ходу жизни Николаса Свенскотта убедили купить с небольшой помощью отца маленькую оптовую фирму, которая снабжала таверны, и грезы молодости ушли прочь. Зато пришли деньги. Поскольку из-за своих личных качеств мистер Свенскотт не был так сосредоточен на прибыли, он мог подрезать цены другим оптовикам, без всякой злобы, чисто ради дела, и вдруг оказался богатым молодым человеком. Его соперники все это видели, но что они могли сделать?
«И правда, что?» — спросил Киперинг. «Вы хотите строить предположение?»
«Нет, сэр. Я консультировался с человеком, долго служившим у Свенскотта кучером. Его зовут Гордон Шалтон, и он живет в 2 милях к северу от Филадельфии по тракту». Мэтью приподнял брови. «Могу я продолжать?»
«Если хотите».
В голосе Киперинга слышалась дрожь. «Похоже, — говорил Мэтью, — что мистер Свенскотт добился большого успеха. Он превратился в адепта планирования и организации. И действительно, Человек, который умеет сплести хаос скрипок, труб и барабанов в симфонию, шутя управится с поставками копченой колбасы, солонины, бочек вина и эля своим клиентам. Хороший оптовик держит у себя склад, где хранит еду и питье, пока они не понадобятся тавернам.
«Спасибо за отлично построенную лекцию по экономике таверн», — сказал Киперинг, быстро глянув на Мэтью.
«К сожалению», — продолжал Мэтью, — «при успехе мистера Свенскотта роль, выпавшей его жене, ей оказалась как минимум трудна. Как говорил Горди, это он попросил меня так его называть. Эмили Свенскотт была тихой и доброй женщиной, которая предпочитала проводить время у себя в саду с бабочками, а не посещать события светского сезона. Кажется, эти деньги ее слегка подавляли. Быть может, в глубине души она не считала, что их заслуживает».
Киперинг поставил свечу на побитый временем стол.
«Болезнь высшего света. Я ей сочувствую».
«И с полным основанием. Видите ли, ее величайшим желанием было иметь детей. Первый ее ребенок, мальчик, умер через несколько минут после рождения. Второй, тоже мальчик, утонул при купании, когда ему было 11 лет. Третий, снова мальчик, сгорел в лихорадке, когда ему было 5 лет.